Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор, как всегда в это время, на ваших любимых волнах Латвийское радио 4. И с вами Ольга Князева. Но нужно избавляться от привычки работников брать больничные. Так сказал глава Конфедерации работодателей Каспар Горшт в эфире Латвийского радио вчера. Но что это значит? То, что работодатели, по сути, не устраивают тот порядок оплаты больничных, который сейчас есть. Тут же отреагировали профсоюзы, которые заявили, что снижение оплаты больничных приведет к ухудшению общественного здоровья и распространению инфекций и хронических заболеваний. И также сказали, что если не прислушаются к их мнению, то будут акции протеста. Даже вот так вот. И вот разберемся в этой теме сегодня, выслушаем мнение всех сторон. И я напомню, что в этой истории еще ведь есть и третья сторона. Это врачи. Не сами же люди себе выписывают больничные. Они сначала идут к врачу, врач смотрит, обоснованно или не обоснованно основано это заболевание, и только тогда выписывает больничный. Но есть у меня статистика интересная, что каждый год количество выписанных вот этих больничных листов, оно растет. Что на самом деле мне тоже удивительно. Может, эксперты как-то поясняют вот эту тенденцию? Ведь людей-то у нас становится меньше. Почему у нас тогда количество больничных растет? Ну да, понятно, что у нас возраст населения становится старше, люди становятся старше, работники становятся старше, но так резко выросло количество больничных. Но, возможно, тут тоже есть какая-то своя причина. Ну, давайте представлю своих гостей. Эгил Балдзинс, глава Латвийского союза свободных профсоюзов. Приветствую вас.
Добрый день.
Петрис Лейшканс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Петрис, здравствуйте.
Добрый день.
У нас будет еще по телефону эксперт Евгений Бондин. Пока вот начнем сейчас говорить, я ему позвоню и будем говорить тоже с точки зрения медиков. Он представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач и руководитель клиники «Алма». Давайте я для наших слушателей напомню, во-первых, телефон прямого эфира 28-04-04-24, и также пишите на lr4.lv, кнопка «Написать в студию». И также напомню, как сейчас действует система больничных в Латвии. Первый день больничного не оплачивается. Последующие два дня работнику платят 75% от зарплаты, это работодатель оплачивает. И далее он оплачивает, работодатель, еще 6 дней в размере 80%. Потом уже дальше платит государство. Вот так это действует. Латвийская конфедерация работодателей, она хочет вот эту пропорцию поменять. Первый день, да, не оплачивать, как сейчас. Второй и третий день работодатели хотят оплачивать в размере 60%, а не 75%. Четвертый готовы оплачивать 70% вместо 80%. Ну, вот так вот. И я слышала разные сценарии. Слышала эстонский сценарий, при котором вообще 3 дня работник болеет бесплатно. Мы наверняка сейчас вот обсудим с нашими экспертами. Вопрос работодателям. Насколько вот представитель работодателя Петерису, что вам даст эта экономия? Выглядит, что вот эти проценты, ну, не сильно уж так сильно вот отличаются, но для работника, возможно, это существенные, ведь это заработная плата его.
Ну, в общем-то, это только был такой вариант, эти 60%, да. Если мы смотрим, тогда в основном работодатели желают уравниться с эстонским вариантом. То есть...
Напомните, да, этот эстонский вариант.
То есть первые 3 дня работник болеет за свой счет, потом от 4 до 8 дня оплачивает работодатель, из 9...
В каком объеме?
Ну, там 75, 70, это уже такие более большие мелочи, и потом уже с 9 дня начинает оплачивать социальное страхование. Если же мы смотрим по балтийским странам, тогда для работодателей самый выгодный вариант на данный момент есть в Литве, где работодатель оплачивает только первые 2 дня, потом уже берет на себя эту бремя, берет на себя социальное страхование. И, ну, это самый выгодный для работодателей, но мы понимаем, что это, ну, не совсем такой реальный вариант.
Почему, Петерис, в Литве
потому
работает?
Потому что это слишком резко меняет. У нас сейчас мы оплачиваем со 2 по 9 день, И чтобы нам оставили только 2 дня, это было бы очень, ну, так, резкий поворот. Да? Поэтому мы так более-менее реально смотрим, что эстонский вариант для работодателей есть такой более-менее нормальный. И почему еще важно? Потому что эти первые 3 дня, когда работник не получает со стороны там, доплаты, да, тогда это очень резко меняет мышление работников. То есть этот эксперимент произошел в Эстонии, где во время ковида была введена система оплаты, как в Латвии. То есть первый день всего лишь был работник за свой счет. И со второго уже оплачивали. И в прошлом году, в июле месяце, отменили эту систему, и они пошли назад на свою бывшую систему, когда первые 3 дня работник за свой счет, и потом начинает работодатель оплачивать. Да? И оказалось, что упал число больничных листов упал более чем на 30%. То есть, когда работник знает, что ну, это на мой счет будет, значит, мне будет более такая маленькая заработная плата в конце месяца, тогда они более-менее думают. Есть, конечно, очень много, я слышал такие слухи, что тогда больные будут ходить на работу, и что там
да, большая, вот мы сейчас спросим господина Болзанса, конечно.
И тогда будут большие эпидемии. Эстонский пример показал, что там никакой эпидемии нету. Там люди продолжают работать, просто они знают, что если я...
В масочках, да?
Потому что, понимаете, ну, скажем так, ну, в нормальном, ну, таком возрасте 50+, всегда можно найти причину идти на больничный. Но нет такого абсолютно здорового человека. Да? И так как врач этот краткосрочные листы, они врач в основном все-таки не может сделать все объективные, ну, собрать объективные данные, это идет по субъективному, ну, то есть по анамнезису, да. И если человек говорит, что у него там болит...
Голова болит, ну, как понять, действительно, да, или не может там работать?
Вот, и поэтому, если, ну, очень болит, ну, что сделаешь? Надо выписывать, потому что если врач не выпишет, а там действительно будет, ну, человек очень болит, эта голова, и он работать не может, это не будет хорошо. Ну, поэтому...
Хорошо, я спрошу, насколько вы общались потом с врачами, насколько вот эта помада вот ибо есть, и вот прокомментируйте тоже, почему у нас вот растет, мы что, более какие-то больные становимся? Это давайте немножко я дам слово Эгилу, да. Эстонский вариант, как вам?
Сейчас он, в принципе, хороший, но я дополню то, что работодатель сторона не сказала. Во-первых, я хотел бы сказать, есть компромиссный вариант, который, в принципе, работодатели рабочей группы поддержали. Это вариант, когда Министерство благосостояния, Министерство экономики, работодатели, в принципе, ну, договорились, если так, а мы возражаем. Что это означает? Во-первых, если взять лист А, который сегодня есть, означает, что каждый человек, если он заполняет весь лист А, он уменьшает свои доходы на 33 евро 11 евро центов. Это раз. И второе, это лист Б, потому что за ребенка сразу тоже появляется лист Б, это не оплачивается стороной работодателя, это оплачивает государство. Это означает 3 евро меньше за каждый день. Это вот называется компромиссный вариант, которому мы возражаем 100%. Во-вторых, насчет эстонского варианта.
Да.
Мы, в принципе, согласны, потому что первые 3 дня хорошо, так и будет. 4-8 день это означает то, что платит работодатель из средств предприятия или учреждения, а 9 и все остальные платит тоже работодатель опосредованно через фонд здравоохранения национального. Это означает, что работодатель платит 13% социальных страховательных взносов обязательных, только он один и работник ни 1%, даже 0,5, как у нас официальный работник платит, да? и тем самым обеспечивает финансирование нормальное, серьезное для здравоохранения, которое означает то, что она способна справиться с ситуацией, как уже говорил коллега, да, и тем самым нет каких-то длинных очередей, качество хорошее.
И не надо много
наплачивать. Нет таких больничных серьезных. Самое главное, что это длинный процесс, это несколько лет уже идет, да, такое серьезное финансирование. У нас что получается? 0,5 платит работник, 0,5 работодатель, и еще один такой есть, пункт 3,47% платит за больничные, за матернитаты, патернитаты и родительские пособия. Ну, хорошо, там, скажем, примерно 3%. Если так посмотреть, работодатель и мы вместе где-то 4%, и 0,5 только мы. Что означает? Это означает, что эта ситуация, учитывая, что вообще у, скажем, в социальном страховании максимум страховательные взносы от работника 3,6%, это тогда, когда еще второй уровень пенсии есть 2%, тогда еще государство доплачивает для второго уровня от себя, от основного бюджета еще 2%, да? Это получается, что у нас в любом варианте еще 1,6 в Эстонии для безработицы. Может работник даже все это взять, второй уровень на себя в деньгах, и тогда ему только 1,6%. Ну, хорошо, 3,6 – это максимум, у нас 10,5. Это означает, что при этой ситуации растет нетто-зарплата. Это выгодно не только работнику, но и всем предпринимателям, которые покупают на местном рынке что-то, услугу или какой-то продукт и так далее. Но это означает, нетто-зарплата растет при так одинаковой зарплате. И поэтому мы говорим, что с нашей точки зрения эстонский вариант хороший, но нельзя просто взять изюминку, скажем, там, и орехи, да, от этого
и пенделя, да,
а остальное оставить для работников. Надо взять честно, да? Тогда все берем, и тогда будет и здравоохранение нормальное, финансирование, что мы все время боремся. Но надо учитывать, что в Эстонии социальные страховательные взносы 37,4% общие,
да,
общий вот налог, а у нас 34,09%. И еще надо учитывать, что из основного бюджета в Эстонии оплачиваются некоторые статьи, которые идет у нас социальным страховательным. Это еще 4,5% от нашего 34,09 оплачивается основным бюджетом. Тем самым больше остается, да, деньги для всех этих нужд социальных, да, потому что основной бюджет тоже берет на себя определенный взнос. Так что, в принципе, эстонская сторона хорошая, мы не возражаем, но нельзя просто вырывать.
Да, понятно. Другими словами, да, у нас просто разная система налогообложения. Что я подвожу короткий итог. Мы отправляем для здравоохранения работодатель вместе с работником 1%, ну, плюс еще дополнительно в Эстонии 13%. Так можно ли брать и вот так вот слепо вводить эту систему, учитывая, что разный процент отчислений, господин Лыжко?
Это довольно неграмотное смотрение на налогообложение. Если мы смотрим бремя налогов, тогда это ну, по экономике идет ясно, что, во-первых, бремя налогов исчисляется нетто, то есть все налоги, рабочие налоги вместе взятые против нетто. И это не важно, как он формально распределено, это что там есть сторона работодателя, работника, это формальное распределение. Это во-первых. Во-вторых, и значит, по этой, если мы смотрим, тогда у нас бремя социального страхования почти одинаково с Эстонией. Если же мы идем дальше, я уже говорил, самый выгодный вариант для работодателей есть литовский. Но если мы посмотрим на литовский вариант, тогда там весь налог оплачивается, и социальный, и все оплачивается в стороне работника. Значит, мы находимся сейчас посреди, между литовским, что там работодатель формально со стороны работодателя оплачивается всего лишь 3%, остальное все оплачивает с брутто работника. Это абсолютно другая система. Тогда, если же мы смотрим на здравоохранение, да, у них в Эстонии оплачивается многие те вещи, которые у нас идут через социальное страхование, у них идет с основного бюджета, но у нас эти идет от социального страхования, это был шведский вариант, да, от социального страхования идет очень много этих 6 позиций идет от социального страхования, и здоровье идет в основном из памятбюджета, да, основной бюджет. Значит, мы таким образом никак не можем смотреть. Если же мы смотрим на нетто заработную плату, которую затронул господин Балдзенс, тогда при нетто 1000 евро,
ну,
в Латвии, то есть в Латвии работодатель должен в общем счету оплатить на 138 евро больше, чем в Литве, и на 158 евро больше, чем в Эстонии. Значит, работодатель в Латвии от того, что нетто человек, ну, работник,
ну, понятно,
интересует,
да,
нетто,
есть...
у него не интересует,
да, есть...
кто, как формально распределено, это все его не интересует. Его интересует нетто. Мне, скажем, надо, ну, он говорит,
тысячу
мне
на руки,
надо тысячу,
да,
на руку, и все. Остальное, как ты там, сколько считается тот сторона или та, его не интересует. И при этом у нас, значит, мы при тысяче нетто платим больше работодателей в Латвии, и на 138 евро больше, чем в Литве, и на 158 евро больше, чем в Эстонии. И это есть вся грамматика.
Угу. Да, понятно. Давайте дадим слово, может быть, вам, Эгил, да, по поводу того, что у нас вот получается работодатели. Тут есть такая цифра. 350 миллионов евро в год платят в Латвии, оплачивают больничные листы. В Литве 70 миллионов, 260 в Эстонии, да. Вот это разная цифра, и, конечно, тут нельзя ничего сказать, да, вот мы видим вот это вот несоответствие, работодателям это не нравится. И второй момент, у нас почему-то растет резко число вот этих выданных больничных листов. У вас есть ответы, почему так?
Ну, во-первых, я должен ответить коллеге насчет того возражения, где у нас серьезные разногласия. Во-первых, насчет нетто зарплаты. Вы понимаете, что если у вас растет нетто зарплата, это выгодно любому работнику при одинаковой брутто-зарплате. Это бесспорный вариант. Другой вариант – это то, что, например, говорил коллега, что 1000 евро в Эстонии и Латвии. 1000 евро означает то, что работодатель в данный момент платит 380 евро Латвии. Нет, это... Да, Латвии. И, в Эстонии 300, то есть 300, разница 318 и 380. А часть, которой при одинаковой брутто есть у нас именно работнику, гораздо меньше. Потому что если увеличивается нетто зарплата из общего налога, то, конечно, уменьшается себестоимость. Ну, то есть, если уменьшается нетто заработная плата, да, то увеличивается этот, ну, конкурентоспособность на рынке работодателя. Здесь есть определенные такие вещи. И поэтому я могу сказать, что, в принципе, в Латвии этот налог ниже, потому что есть социальные страховательные взносы выше у работника. У них получается так, да? И 380, 318, это влияет, если брутто зарплата одинаковая. Если она не одинаковая, просто, как говорит коллега, я хочу 1000 евро на руки, то, конечно, это уже без разницы. Но когда мы сравниваем брутто зарплату, тогда это другое.
Да.
Вот это наш первый такой вопрос. Второй, который затронул, если посмотреть по валовому национальному продукту, да? Во-первых, в Латвии это получается 0,92% 0,92% от валового национального продукта на больничный. Да? В Литве это целый процент. Целый процент. Ага. Да? В Эстонии, как я уже говорил, там, в принципе, получается другое. Там хорошее, значит, финансирование здравоохранения, тем самым их больничные меньше. Теперь другой вопрос. Вот вчера было хорошее такое представление национального здравоохранительного службы, и мы видим, как уменьшается больничные...
Все-таки уменьшаются, да?
Уменьшаются,
а
да.
Почему здесь у меня...
Это вот вчера служба национального здравоохранения предоставила для социальных партнеров, было общее собрание, и мы видим, если в 2020 году средний А лист был 9,2 дня, средний А, то теперь в 2023 году 7,4 да. уменьшается. Б-лист, если взять 2020 год, это 21,8 день, то в 2023 году это 19,8 уменьшается. Это во-первых. А самое главное, что я хотел сказать... Очень важная вот такая вещь. Надо учитывать, сколько именно Б-листы для ребенка. Угу. Если посмотреть первую неделю у ребенка, это, в принципе, от всех больничных лист, которые оплачивает государство у нас. В Эстонии работодатели, да? Это тоже важно. 58% первая неделя. А если посмотреть вторую неделю, где еще это растет, это 69%. Это оплачивается у нас государством, Б-лист. В Эстонии это оплачивает работодатели.
Б-лист?
Ну, нет у них Б-листа. Просто с девятого дня
да, понятно,
13%
понятно.
Через национальный фонд здравоохранения уходит. 13%.
Петерис, это... растет у нас количество? Потому что у меня совсем другая какая-то вот
говорю,
картина.
Я последние цифры от Министерства здравоохранения.
Вот,
особенно
смотри.
Важно то, что экономика министерства и Министерство благосостояния еще не встретились даже с Министерством здравоохранения и не обсуждали этот вопрос вместе. До данного момента, следующую неделю, первый раз такое будет, потому что мы, профсоюзы, требуем, чтобы Министерство здравоохранения присутствовало при таких разговорах, потому что экономика министерства имеет свою компетенцию, а здравоохранение министерства свою компетенцию.
Давайте, знаете, выслушаем, чтобы разрядить немножко обстановку, выслушаем мнение Евгения Бондина, представителя Латвийской ассоциации семейных врачей, потому что я услышала, знаете, вы нас слышите, Евгений?
Да-да-да, я слышу.
Да,
добрый день.
Понимаете, врачи все-таки, они являются, ну, своего рода тоже вот вовлеченными в эту систему больничных листов. Вы слышите этот спор, когда работодатели не могут найти общий язык с работниками? И правильно сказала Петерис, но врачи же выписывают эти больничные листы. И получается, вот когда я слышу такую фразу, которую сказал господин Горш, что нужно избавляться от привычки работников брать больничные, то как будто выглядит, что работники, ну, вот, используют больничные как время для того, чтобы отдохнуть. Ну, какие у вас наблюдения в этом плане?
Да, я хочу отметить, в первую очередь, что я работаю в Риге, в центре, и наблюдаю различные слои населения, то я скажу, что, по крайней мере, в моей практике, а кроме того, я периодически замещаю коллег, соответственно, я вижу и практики другого уровня, то если мы говорим об общей тенденции, то если мы говорим про острые респираторные инфекции, например, то там чаще всего люди... наоборот, стараются не выходить на больничный и чаще всего задают вопрос, даже если вдруг они вынуждены болеть, то когда я могу идти уже на работу, чтобы побыстрее работать? То вот именно если мы говорим про этот спор, как нужно людей отучить, ну, мне кажется, это не совсем этично с точки зрения здоровья. Здесь сегодня я слышал уже несколько приводилось примеров по поводу эпидемии. Смотрите, мы не говорим об эпидемии, когда проходил ковид. Но если мы говорим о простой респираторной заболевании, например, даже не касается гриппа, ротавируса и так далее, человек, который придет на работу, он заразит всех. Я не видел работников, мне есть знакомые, которые потом несчастливы и с поносом сидят дома только потому, что их коллега пришел на работу. Или они сидят с соплями, с забитой головой, только то же самое, потому что работник посчитал, что он должен прийти на работу. Соответственно, если... люди будут вынуждены приходить на работу, а вынуждены по одной простой причине, что сегодняшний уровень социально-экономических зарплаты, они не соответствуют высоким требованиям. Поэтому если им сказать, что ты первые 3 дня потеряешь вообще, а уже сегодня чаще всего они говорят, мне невыгодно болеть, они считают каждый день, каждые вычеты, то, соответственно, конечно, они будут приходить на работу. Поэтому первое – это вопрос коллектива и вопрос, что потеряет работодатель. Мне кажется, когда весь коллектив заболел, то эффективность работы на всем предприятии явно снижается.
Но не исключены такие варианты, когда вот, понимаете, работодатели что волнуют? Что почему-то все работники в среднем болеют, вот как раз, ну, снижение это есть, там, около 9 дней. Это то, когда, ну, им покрывают эту ну, слабым ослабым, больничные, да? Как вам кажется, нет ли тут какой-то подозрительности? Вот, например, история с головной болью, когда человек может прийти и сказать, у меня болит голова. Но пока-то ему поставят диагноз, но врач действительно не знает, это правда или нет. То есть, другими словами, не исключены ли симуляции какая-то часть? Я не говорю про все больничные.
Совершенно верно. Что касается врачей, мы эти вопросы чаще всего между собой поднимаем. Есть группы, когда семейные врачи собираются между собой, и мы обсуждаем. И на самом деле в каждой практике известны пациенты, которые хотят болеть. И врач знает, и необоснованно уже не дает, если видит, что он опять просит. Ну, понятно, это нужна объективная причина, потому что все время ссылаться только на жалобы не всегда есть возможность. Но вернемся к другой вещи. Если человек желает болеть, то чаще всего это связано, возможно, с тем, что он работает больше, чем он может. То есть чаще всего люди работают на 2 работах, на 3 работах. Но согласитесь, это с точки зрения здоровья ничего хорошего не приносит. И вопрос, почему они так работают? Чаще всего это связано с тем, что им просто не хватает той зарплаты, которую они уже имеют. Я знаю, что в некоторых странах принята договоренность с работодателем, когда человек может, не посещая семейного врача или не беря больничный, взять просто выходной. Ну, неоплачиваемый или оплачиваемый, так все как договариваются. Это, по-моему, еще одна альтернатива, когда работодатель верит своему работнику, и работник имеет такую возможность. Потому что если уже он дошел до врача, то смотрите, ему нужно прийти к врачу 1 раз, открыть больничный, и обязательно нужно прийти 2 раз, закрыть больничный. То есть в любом случае ему нужно будет посетить 2 раза. Это уже время, хотя он мог бы уже сразу пойти на работу. Поэтому если мы говорим о каких-то решениях, то, возможно, здесь вопрос коммуникации работодателя и работника. Чаще всего я вижу отношения у многих работодателей, недоверие к своим работникам. Мне приходит пациент и говорит, мне сегодня очень плохо, в принципе, я болею уже 3-й день, субботу, воскресенье, и я чувствую, что мне лучше, но сегодня отлежаться, завтра бы я пошел на работу. Но мне работодатель не верит, откройте мне больничный. И мы открываем ему на 1 день или на 2, и он идет потом не до конца выигрыша, но идет на работу. Что касается привычки болеть, то я скажу, что вот, пожалуйста, последний пример. 25 лет девушке, она пришла ко мне очень больная, в плохом состоянии, говорит, на больничный не пойду, потому что это невыгодно раз, и мне эту работу все равно надо будет делать, независимо от того, болею я или нет, когда я приду, мне в 2 раза больше будет работать.
Да.
Она говорит, я работаю удаленно, буду работать.
Примерно так и есть. Как вы это прокомментируете? Есть ли доверие действительно между работодателем и работником? Я слышала такие вещи, которые рассказывали работодатели, что вот этого доверия не хватает, да, и, по-моему, Бита рассказывал, Андрис Бита, что после каких-то праздников еще 3-4 дня люди берут больничный, как будто, и вот они как-то там отдыхают. Вместе с праздниками делают себе такой небольшой отпуск. Насколько вы, вот как оцениваете вот эти, что есть привычка болеть? Упрек в сторону работников?
Я думаю, что здесь надо сразу поднять один вопрос. Да. Первое, что уже коллеги говорили. Если я, например, имею какой-то вирус или там другую болезнь серьезную, то нельзя просто так, как уже вели практику, что на 4-й день, если я не прохожу, например, семейному врачу, то сразу у меня уже закрывается больничный лист. Да? Если у меня температура, если я заразный, извините, да, я прихожу там, а там другие, там же дети тоже будут, да, и так далее, и врачи, и медперсонал, и так далее. Так что здесь есть такие вещи, которые, учитывая упор работодателя, уже у нас такие спорные, что в четвертый день при определенных заболеваниях должен прийти обязательно. Если нет, то сразу закроют тебе больничный лист. Второе, что надо сказать, я согласен, что в какой-то мере, учитывая недофинансирование системы здравоохранения, довольно часто выбирается этот максимальный А-лист. Потому что есть определенные специалисты, которым должен ты в длинную очередь попасть и успеть до этого за заканчивания А-листа, исследований, там, анализы и так далее, которые должен как-то семейный врач получить. А если там очереди, если там не хватает средств, и как-то квоты не хватает и так далее, то, конечно, есть проблема. Поэтому основной вопрос, с моей точки зрения, это финансирование. И второе, финансирование здравоохранения. И второе, я согласен, что если есть нормальные отношения между работником и работодателем, то и есть на практике иногда такие случаи, что работодатель и работник, ну, имеет какую-то нормальную коммуникацию, ему говорят, хорошо, ты сиди 3 дня дома там, если ты будешь хорошо, то выходи потом. Да, если такое возможно. Это можно определить и в коллективном договоре, который уже имеет силу обязательства с обеих сторон. Но это тогда, если есть взаимное доверие, конечно. Если...
Еще тут, понимаете, господин Балдзинс, тут кроме взаимного доверия, вот я Латвия, Вида, Вена, Слымоша, Страдуша, а из Витошины, Гада, Непия, Цайшиме, 370 евро. Да, для того, чтобы заменить одного работника. А в Литве 40 евро, да, и я понимаю, здесь, наверное, вопрос не только о доверии, но, господин Лешканс, и о деньгах идет. 370 евро нужно где-то взять.
Но мы в Латвии в некоторых, особенно в рабочих отношениях, остались в какой-то постсоциалистический период. Трудовой закон у нас такой интересный. И слимības un maternitātes un slimības apdrošināšanas likums, он тоже довольно такой интересный. Потому что если мы смотрим на Литву и Эстонию, тогда там сверхурочные оплачиваются на 50% сверху. У нас сверхурочные оплачиваются 100% сверху. И если мы понимаем, что в наши дни просто с улицы взять человека, чтобы заместить, невозможно, значит, это в основном идет за счет того, что кто-то другой должен работать сверхурочный. И тогда получается что? Что работодатель уже со второго дня оплачивает больничный, и налоги на больничные он оплачивает. Плюс того, он должен оплачивать другому работнику заработную плату плюс за сверхурочные еще 100%, и это все обкладывается еще рабочими налогами, которые в Латвии выше, чем в Эстонии и в Литве, и получается, конечно, что у нас замещение каждого больного, если нет, тут врач сказал, что есть такой случай, что вот если человек болеет, тогда никто его не замещает, просто ему потом все надо самому сделать. Но это не во всех местах возможно. Скажем, если есть конвейеры, тогда там ты, если ты есть или нет. Есть такие места работы, где ты или есть, или нет. Но есть, конечно, может быть, всякие случаи. Но во всяком случае у нас закон о работе, то есть дарбаликумс, он довольно такой постсоциалистический. И поэтому есть, и по этой причине у нас экономика куда слабее, чем...
Вчера, кстати, видели последние данные по поводу...
Идем так потихоньку.
Вот это меня очень опечалило, эти вчерашние данные по поводу Евростата, насколько мы хорошо двигаемся к среднему уровню ЕС, но, к сожалению, плохо.
Работодатели уже сколько лет подряд говорят, что систему надо менять на такую, которая способствует рост экономики, но у нас есть социальный партнер, который говорит, нет, мы...
Это вы господина Балдзинса намекаете?
Нет, просто я не могу в Балдзинс, это профсоюзы, что мы за...
Вы тормозите, получается, господин Балдзинс, рост экономики.
Честно скажу, что с нашей точки зрения, просто насчет больничного, это передел доходов от работника и его ребенка к работодателю. Это первое. Второе, я уже говорил, что в Эстонии и Литве зарплаты выше. И, конечно, валовый национальный продукт выше. Но по этому части, да, Литва для больничных тратит 1% валового национального продукта, это еще выше у них, да, а у нас 0,92%. Это уже первый ответ. Второй, когда мы берем сверхурочные, то, конечно, у нас в Латвии 100%. И я посмотрел, при одинаковой заработной плате с Эстонией и Литвой, да, средняя, да, например, взять латвийскую, да, это означает, что мы при 100% сверхурочной оплате добавки, да, мы платим 7 евроцентов больше за час, чем Эстония за 50. Но здесь особенно важно подчеркнуть, что любой час, который оплачивает, кроме сверхурочных, у работодателя Эстонии дороже, чем у нас, на 1,67 евроцентов. Любой, а что больше, любые часы, у нас, знаем, рабочий день 8 часов, любой, посчитайте, за один день 8 раз увеличиваете 1,67, а потом говорите насчет сверхурочной, где переплачиваете 7 евроцентов.
Другими словами, мы с переработкой получаем столько же, сколько в Эстонии, скажем, человек, работающий...
Не столько в Эстонии, все равно получает больше, что и нет... Эта жалоба, конечно, оправдана, если смотреть только на сверхурочный, а надо смотреть более комплексно, как складывается заработная плата. У нас не интересуют проценты. У нас интересует, сколько евро получает человек и какая их покупательная способность. Если мы просто смотрим на проценты, то мы ничего никуда не попадем.
Хорошо. Смотрите, обоснованность больничных. Я понимаю, работодатели и сейчас могут потребовать, нет ли тут проблемы. Может быть, вот этот обоснованность больничных сделать более прозрачной, когда работодатель может удостовериться. Если человек заболел действительно, ну, значит, пусть он лечится. Но, к сожалению, люди болеют. Не было вот этих симулянтов, о которых говорит господин Горш.
Ну, понимаете, во-первых, насколько этично, если работодатель, который не медик, будет начинать там что-то вмешиваться в делах врача и пациента. Во-вторых, данные у нас есть очень четко, защита данных. И там вмешиваться, опять же, работодатель не имеет права ни за диагнозом, ни за что. Есть единственные там пару диагнозов, которые все-таки работодатель должен знать, потому что есть ему особые обязательства. Но в общем случае работодатель не может вмешиваться в отношениях врача.
Но жалобу может подать в инспекцию,
жалобу,
да?
Жалобу может, но если же мы смотрим, что вот эти краткосрочные больничные листы, там проверка может идти только документальная проверка. То есть, если документы в порядке, если врач все оформил правильно, там неважно, был он больной, не был, главное, там документы. Если есть длительные заболевания, что такое, там кое-что можно еще и проверить. Но на краткосрочных, которые более, ну, в очень многом все-таки основывается на субъективных данных, там проверка не
То есть может. Нужно регулировать систему не с помощью проверок, а с помощью финансов, вы считаете? Тогда вопрос и вам будет, Эгилс, и вам. Вы настаиваете на эстонской модели до сих пор все равно. Вам кажется, она более справедлива? Вот если так,
нет. Для работодателей самый справедливый и литовский. Два дня.
Но вы будете...
Но мы не будем оставить, потому что мы знаем, что следует потом. Потому что с третьего дня социальное страхование в Литве оплачивает всего лишь 40% от заработной платы, и это, конечно, будет потеря для работников. Мы на это не настаиваем.
Вы будете предлагать эстонский вариант?
Мы, конечно, предлагаем эстонский вариант. Мы старались там какой-то еще промежуточный найти, но если мы смотрим, тогда самый такой, ну, нормальный, который мы можем достичь, это нам на данный момент есть эстонский вариант. Если же мы смотрим на наш социальный партнер профсоюзов, тогда я так в последнее время наблюдал, что они очень много гоняются за некоторыми центами, там некоторыми евро, которые, за которые там получается в год на одного работника, там, ну, может быть, 10, 20, 30 евро получается за год, ну, в среднем. И то, но в то же время наш социальный партнер Арбатбедрибас настаивает, продолжает настаивать на дифференцированный необлагаемый минимум, из-за которого каждый член профсоюза в среднем теряет в месяц 77 евро, то есть около 1000 евро в год.
Петрис, вы меня сейчас склоняете к тому, чтобы я перевела разговор на необлагаемый... Нет, нет, вы нет, понимаете, нет. Что это отдельная, огромная тема нет. Для разговоров?
Просто я говорю, меня... что мы тут нам очень хорошо. Мы можем, ну как на латышском говорят, скалдит матус, то есть я не знаю, как на русском, да, что мы тут можем по мелочам много-много-много, но... Ясно то, что ну, господин Балдзенс сравнил больничные листы 2020 года. Во-первых, 2020 год был... 2020 с 2023.
Да.
Если мы смотрим на 2020 год, тогда мы как-то можем чуть-чуть подтянуть эту фильм назад, и там мы увидим, что 2020 год вообще был ковид-год. И там были особые правила.
Ну да,
особые,
согласна. Да.
И там дикстави, и все то прочее. И никогда нельзя сравнивать с таким годом. Если мы хотим сравнивать, тогда хорошо, 17-й год, 18-й
ну,
год.
Ну, здесь есть как раз у вас 18-й год.
И если мы смотрим на, против этих годов, тогда...
Давайте господину Балдзенсу дадим слово.
Очень четко должен все-таки на необлагаемый сказать, что по нашему договоренности трехсторонней уже 2 года назад надо было созывать, и мы созывали профсоюзы, именно профсоюзы созывали, насчет необлагаемого минимума, что надо поднять. Отказывались коллеги от работодателей приходить на трехсторонний, хотя бы в протоколе есть зафиксировано.
А какая разница работодателя?
Если нет соглашения на трехстороннем, то нет и решений, потому что для государства выгодно поднимать только минимальную зарплату.
Да.
И второй раз то же самое было. 2 года подряд...
А работодателям-то какая разница?
А какая разница? Если они бы вместе с профсоюзом подняли и необлагаемый минимум, вместе мы смогли. Но если работодатель не приходит на этот вопрос, то и государство выгоднее. Минимальное повышает, доходы растут, необлагаемый.
Об этом мы будем говорить. То, что сейчас...
Так что да. Здесь самое главное.
Вот про больничное. Вот если будет введен все-таки вот эстонская модель,
эстонская,
что будет?
Если будет эстонская модель, но тогда полностью, коллеги, полностью, честно. Не просто выбрать там изюминку и орешки, да? То берем 37,4% общую.
Не будут так, нет.
Почему не будет? Ну, они хотят просто для себя выгодную сторону взять и невыгодную оставить нам. Это не получится, да? Потому что так не делает.
Но вы готовы бороться, да?
Ну, конечно. Мы 100%. Ну, подумайте, если у каждого ребенка предложение, которое согласовали работодатели и министерство, да, в принципе, отнимает за каждый Б-лист день 3 евро, при средней зарплате, это что-то означает. Если это означает, что лист у нас уменьшается на 31 евро, и, извините, 33 евро, 11 евро центов, и при сегодняшней ситуации уже вот это возмещение только 120 евро, добавите, что при всех дней А вы теперь не 120 потеряете при средней зарплате, но 153 евро. Это уже больше. Но если вы хотите сказать, что это нормальное предложение, я скажу, что нет.
Смотря для кого?
Ну, для господин работодателя Лешко, это доходы.
Вот, а сколько получит? Вот смотрите, есть эта цифра, 350 миллионов тратит Латвия на больничные, 260 Литва, 260 Эстония, 70 миллионов
Литва. Я отвечу
Литва.
Просто, но... только скажу один вещь. Если посмотреть, Евросоюз, 27 стран. В каком месте мы? 25-й? По расходам по больничным. 25-й. За нами Болгария и Эстония, которая урегулировала вот финансирование здравоохранения. И все. Только Болгария за нами. Меньше.
да, то сколько работодатели выиграют от этого? Может быть, действительно, вы сказали такую фразу, мы там бьемся за какие-то 20-30 евро для работника. Но, может, и для работодателей это не такая прямо принципиальная сумма получается?
Для работодателей очень важно уменьшить число этих больничных листов, потому что это около...
Насколько уменьшить? Это... Есть какой-то план?
Ну, вот если мы смотрим по эстонскому варианту, когда они перешли, опять же, от того, что не оплачивали первый день назад на свою систему, когда не оплачивают 3 дня, этот уровень больничных листов А упал свыше 30%. Если это у нас падает, значит, получается около 100 миллионов. Но это не самое важное. Самое важное, что люди все-таки больше будут приходить на работу, и мы будем давать более высокий валовый продукт, с которого можно будет платить более высокие заработные платы не только в предприятиях, но и в государстве. И у нас все вместе взятым будет больше средств на все. Понимаете, потому что то, что говорит Балзанец, у нас там оплачивает 0,8% пунктов от валового продукта.
98.
0,9 или сколько. Это мелочи жизни. Если мы посмотрим, что уже в 2022 году валовый продукт в Литве на жителя был на 14%, и в Эстонии на 29%, понимаете, эта сумма значит то, что если есть на 14% или 29% выше, значит, валовый продукт на душу населения, значит, это есть, что можно платить заработные платы на 14% или на 29%, выше, что есть у предприятий на 14 или 29% больше средств на развитие, то есть будет в предыдущем еще более эффективно и еще более хорошо расти.
Но это больничные не решит вопрос.
И в конце концов будет более высокий бюджет при одинаковых налогах.
Это не решит, наверное, все вопросы, вот эти больничные листы, вот этот необлагаемый минимум, про который вы заговорили, ну это вообще отдельная тема. Я знаю, что у вас есть тоже и у вас есть свои аргументы по поводу того, как... Давайте вы тогда тоже, вы просто хотели, буквально 2 минутки мы заканчиваем.
Ну, я могу сказать, что было уже хорошо, если работодатели в принципе не отрицали социальный диалог и пришли, и вместе мы добились повышения 2 года подряд необлагаемой параллельно минимальной зарплаты. Это означает, нетто зарплата была выше. Это 100%. Во-вторых, я хочу сказать, что у нас если мы выбираем целостности, этот вариант эстонский, мы за, нет проблем, потому что у нас растет нетто зарплата, серьезно растет. Во-вторых, у нас получается, наконец-то, очень хорошее финансирование здравоохранения, которое делает эту отрасль доступной для других нужд всех по здравоохранению общества, но тогда надо это делать в целостности. И не надо просто вырывать отдельные моменты, которые одной стороне выгодны, другой категорически невыгодны.
Вы знаете, я сейчас слушаю и вспомнила противоречие между трудом и капиталом. Это вот буквально сейчас в нашей студии, вот оно налицо.
Ну, вы это... понимаете, если работодатели просто предлагают уменьшать сторону, скажем, доходов работнику и еще его ребенку, ну что мы можем сказать работодателю, ну, что это принцип.
Нет, есть противоречие. Ну да, но это и есть, так, да. Кто ну, Маркс, по-моему, говорит.
Демократический капитализм.
Да, я надеюсь, что все-таки вы придете на то заседание, на которое вот господин Балзан сказал, для того, чтобы действительно повысить, пошли разговоры не о повышении необлагаемого минимума, и как-то найдете вот это противоречие, как, каким-то образом сгладить, для того, чтобы найти компромисс. Потому что я считаю, что в нашем жизни, в нашей жизни состоит из компромиссов, их надо искать, и, конечно, вместе и работникам, и работодателям думать о том, как улучшить эти цифры, потому что, ну, Петри знает, о чем я говорю, об этом последнем графике, где мы сегодня находимся в экономическом развитии, к сожалению, не очень хорошие результаты. Эгилс Балзанс был у нас сегодня в студии, глава Латвийского союза свободных профсоюзов, человек, который защищает права работников. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Петри Слышканс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Петри, спасибо огромное. Когда будем говорить говорить, устраивать передачу про налоги. А будет у нас когда-то вот эта налоговая реформа, которую нам наверняка разложат по полочкам, что это будет. Но тогда будем об этом еще раз говорить и размышлять, что же лучше для нашей страны. И самое главное, все-таки для того, чтобы Латвия процветала и стремительно развивалась. Спасибо большое всем. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Завтра у нас в гостях будет Эйнар Репше. Он будет героем нашей передачи «Открытый разговор». Всем пока.
«Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.